Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Президент России Владимир Путин рассказал немецкому изданию «Билд» о Крыме, распаде СССР и экономике. Но в России обсуждают будущее страны без Путина. Дело Александра Литвиненко. Итог девятилетнему периоду полицейского расследования, инквеста и открытых судебных слушаний. «Бомбы за мир» в Петербурге. Выставка макетов бомб с узорами Фаберже. И на 70-м году жизни скончался легендарный британский рок-певец Дэвид Боуи. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Президент России Владимир Путин рассказал немецкому изданию «Билд» о Крыме, распаде СССР и экономике России. Интервью состоялось в Сочи 5 января. Путин снова заявил, что Россия не нарушала в Крыму международное право. В соответствии с уставом ООН, каждый народ имеет право на самоопределение, а присутствие российских военнослужащих на полуострове необходимо лишь для того, чтобы предотвратить вмешательство в свободное волеизъявление людей, уверяет российский президент. Согласно международному законодательству, после аннексии Крыма России весной 2014 года полуостров считается оккупированной территорией. Отвечая на вопрос о влиянии санкций Запада на экономику России, Путин отметил, что не наибольший вред ей наносит снижение цен на нефть и газ. Однако, по мнению российского президента, низкие цены на нефть имеют не только негативное, но и позитивное влияние на российскую экономику, помогая ее оздоровлению, сказал президент в интервью Bild. Но в социальных сетях уже несколько дней обсуждают будущее страны после Владимира Путина. Начало дискуссии положил пост Гарри Каспарова.
Россия после Путина. Как показывает история, для таких диктатур, как путинский режим, крах внешнеполитического агрессивного курса становится спусковым крючком для протестного взрыва внутри страны. Я уже говорил, отказ от имперской концепции – принципиальная задача для России. Нам предстоит сделать то, что не было сделано 25 лет назад, и сформулировать, что должно представлять из себя государство под названием «Россия». Страна должна получить прививку от имперского вируса и окончательно избавиться от фантомных болей утерянного величия. Именно на этих имперских иллюзиях играет путинский режим, обеспечивая себе поддержку значительной части российского общества, несмотря на растущее социально-экономическое напряжение. Люди должны, наконец, осознать, что все эти вещи взаимосвязаны. Очевидно, что после краха путинского режима России необходим период очищения, в течение которого люди должны понять, что за все, за поддержку Путина, за Грузию, за Крым и за Донбасс придется расплачиваться. Германия и Япония заплатили жуткую цену за развязанную мировую войну, и в течение 70 лет полученная прививка работает. Наша задача – не допустить, чтобы России пришлось заплатить столь же высокую цену, но люди должны понять, что есть цена, которую им придется заплатить. Им придется слушать неприятные вещи о том, что произошло, о том, что они фактически поддерживали преступления режима. Они вынуждены будут признать, что с их согласия страна разграблена, и процесс восстановления займет продолжительное время, сравнимое с продолжительностью грабежа. По этим причинам я считаю, что сразу после краха путинского режима проводить выборы бессмысленно, ибо сразу после Путина придут те, кто попытается утешить народ, переложив всю ответственность на диктатора и его ближайшее окружение, мол, были некоторые перегибы и незначительные отступления от законности. А это никакие не перегибы. Путинский режим – это наследник тоталитарного режима, уничтожившего цвет нации. Путинский режим – это продолжение преступной деятельности организации под названием ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. Нам потребуется не только свой исторический Нюрнберг, на котором будет дана правовая оценка преступлениям коммунистической диктатуры, но и реальные уголовные процессы над архитекторами и пособниками нынешнего режима. Фактически нужна тотальная десоветизация, а особенно декагабизация общества, так как с идеологическим наследием КПСС мы худо-бедно справились. То, что беспредельщики сегодня в Кремле, Думе и других коридорах власти, это в первую очередь результат того, что архивы КГБ до сих пор закрыты.
Гарри Каспаров сейчас готовит развернутую статью в ответ на возникшую полемику. Валентин Барышников обсудил пока с историком и публицистом Яковом Гординым, как устроены переходные периоды в России, каким может быть следующий переходный период.
Этот разговор, он такой, имеет несколько академический характер. Потому что выражение «крах путинского режима», ну, я так воспринимаю его как такие, так сказать, мечтания. Потому что я не верю в то, что вне зависимости от отношения к происходящему, я не верю в то, что произойдет именно катастрофа. Об этом говорят сейчас часто. Но вообще я вот не сторонник катастрофических сценариев, потому что я не верю в их реалистичность. Естественно, ситуация в России так или иначе будет меняться, на мой взгляд. Меняться она будет медленно. Честно говоря, вообще я очень не люблю выступать, так сказать, в роли прорицателя. Ну, я завидую решительности Гарри Кимовича. Он человек горячий. Но я на такую решительность не способен. Тем не менее, по моим представлениям, это будет, так сказать, медленный процесс трансформации. Я думаю, что вот такой необходимой общественной энергии, которая в конечном счете приводит к политическим катастрофам, а последствия этих катастроф бывают очень разные и, как правило, в общем, неблагоприятные, во всяком случае, надолго. Так вот, этой общественной энергии в России нет. Я считаю, что Россия очень, ну так, условно говоря, устала. Россия усталая страна. Россия, там, как минимум полтора столетия, испытала столько потрясений разного рода, от которых она по сию пору, как мне кажется, не оправилась. И ждать такого взрыва снизу, который, очевидно, имеется в виду, когда говорят о крахе режима, мне кажется, не стоит. И не стоит себя, так сказать, ублажать вот такого рода мечтаниями. Что касается переходного периода, то в этой ситуации, да, все равно, так сказать, переходный период, естественно, должен быть, и он необходим. Но я вот не сторонник такого, так сказать, бурного переходного периода. Я считаю, то, что произошло при всех страшных издержках того, что произошло в 91-м, 92-м, 93-м годах, когда были сделаны попытки, ну вот как мы помним, там устроить суд над КПСС, было же заседание, длительные заседания Конституционного суда, нынешний депутат от «Единой России», юрист, адвокат Макаров, тогда очень активный, так сказать, демократ, радикальный, он выступал обвинителем. Ничего из этого не получилось, потому что вообще нет единого принципа перехода из одной модели в другую. Они все разные в зависимости от ситуации. У России своя, в этом отношении действительно, своя особенная ситуация. Я совершенно не сторонник такого абсолютно индивидуального пути России, потому что общие закономерности, они есть общие закономерности, но тем не менее в истории все индивидуально при этом в определенной степени. И наше общество, как в 92-м году, вот когда делались эти попытки, в общем, не поддержало в массе своей население страны. Понимаете, это не Польша, это не Чехословакия, это не Прибалтийские республики с их, так сказать, в общем, единым национальным устремлением. Россия – страна совершенно другого настроения. И так же, как тогда, я считаю, нельзя было доводить, раз уж так получалось, нельзя было доводить до, ну что ли, радикальных методов очищения, потому что это грозило очень серьезными потрясениями. Когда там говорили, что почему Ельцин не распускает КГБ, потому что Ельцин был политиком, а не авантюристом. И он понимал, что выбросить на улицу десятки тысяч подготовленных, обученных и в этом случае озлобленных людей, это создать необычайные опасности для вообще для всей ситуации. Поэтому он этого не сделал. Он делал то, что, в общем, было более-менее реально. И в данном случае, да, ну, естественно, никто не вечен. Путин, так сказать, рано или поздно покинет свой пост. Очевидно, элита сегодняшняя тоже будет уходить. Кто придет на смену, очень трудно сказать. Очень трудно сказать. Я думаю, что это будет действительно переходный период, такое перетекание, так сказать, перетекание элит. Понимаете, вообще, когда говорят там о конце какой-то эпохи, но эпохи никогда в одночасье не кончаются. Они всегда сложно перетекают одна в другую. Совершенно так же, как после вот этого катастрофического взрыва 17-го года постепенно произошло перетекание традиций государственных и в некотором роде политических, политико-психологических традиций императорской России в советскую модель. Понимаете, там вернулось крепостное право, отмененное во время реформ Александра II, ну и так далее и тому подобное.
На самом деле речь о том, что 25 лет назад, когда велся демонтаж советской системы, не было проведено как бы чистки элиты и не было проведено полного расследования. И это привело именно к нынешней ситуации, к тому, что был создан такой новый режим. С этой точки зрения он пытается, очевидно, найти противоядие как бы от такой бесконечной повторяемости этого.
Это понятно. И теоретически он прав. И в те времена мне приходилось довольно много, так сказать, говорить публично, и я приблизительно это и говорил, хотя в менее, так сказать, резкой форме. Но очень быстро, вот я уже об этом сказал, очень быстро стало ясно, что это невозможно. Понимаете, для этого не было просто, ну, я бы сказал, физической возможности. Не было вот этой новой элиты, которая полностью заменила бы даже не элиты, а вообще кадрового резерва, который бы заменил советский аппарат целиком. Понимаете, надо было, да, в 17-18 году все было по-иному. Потому что действительно страна развалилась по-настоящему. Социальная ненависть выплеснулась, чего не было, к счастью, в конце 80-х и начале 90-х годов. Вот не было социальной ненависти, не было. Тогда, так сказать, убивали буржуев. Тут, к счастью, никто никого не убивал. И ни партийных работников, ни офицеров КГБ не линчевали. Все было по-другому. И не было, и опять-таки тот же Ельцин, и люди, которые были с ним, понимали, что у них нет кадрового резерва, который быстро и целиком заменил бы действующий, так сказать, на всех уровнях аппарат. Поэтому кого-то там правительство, скажем, было новое, действительно пришли новые люди. В армии и силовых структурах, в общем, все остались там на 90% прежние, потому что других было взять неоткуда. Создавать ЧК с неограниченными полномочиями, никому это в голову, естественно, не приходило. Каждая ситуация в истории индивидуальна. 17-й год, когда можно было провести действительно тотальную чистку прежнего режима, это одно. 91-92 годы – это совершенно другая ситуация. Возможности для этого, как мы теперь, в общем-то, должны понимать, если мы хотим это понимать, возможности для этого, при всей желательности этого, возможности для этого не было. И думаю, что если, скажем, вдруг, предположим, Путин уходит, он решил уйти в монастырь. Путин уходит, с ним уходят там основные его, значит, помощники и соратники, и начинать то, что предлагает Каспаров. Но это не совсем понятно, к чему приведет, и вообще, кто будет этим заниматься? Кто будет этим заниматься? Мощные общественные силы способны на подобные акции. К сожалению, к огромному, наше демократическое движение, в котором я в свое время принимал активное участие, но я прекрасно понимаю, что наше демократическое движение не является в сегодняшнем виде, во всяком случае, той силой, которая может это осуществить. За Каспаровым, человеком там талантливым, умным, сильным, но, боюсь, не политиком по существу, эта сила не стоит. Поэтому мечтать, как говорится, не запретишь. Но как это, каков механизм реальный вот такого очищения, мне непонятно.
Тут уже еще интересная вещь, это ответственность народа. То есть одновременно как бы вот эта сила, которая должна, грубо говоря, устраивать Нюрнбергский трибунал, эта же сила должна указывать народу на его ошибки, на его ответственность. Соответственно, как бы народ должен поддержать некую силу, которая будет этому же народу говорить в лицо неприятные вещи. Такое вообще можно представить себе?
Ну вот, вы понимаете, вот очень характерно то, что вы говорите, некая сила. Потому что определить, какая это будет сила, и каким образом она будет говорить это в лицо народу, и главное, захочет ли народ это услышать, и опять в очередной раз, так сказать, осознать, как это отчасти было в 56-м году, после так называемого разоблачения культа личности, и как это было в конце 80-х годов, когда появилась масса разоблачительных и ярких, и резких, и страшных материалов, тогда некоторая часть общества действительно почувствовала, было ощущение общей вины, хотя, как я понимаю, недостаточно острой. Захочет ли народ... Вообще, что такое народ применительно к нашему сегодняшнему населению и обществу, это тоже все крайне неопределенные термины, понимаете? Вот захочет ли наше население, очень разное, заняться таким тяжелым делом, как самоочищение, как ревизия последних там четверти века, вытекающими отсюда жесткими юридическими последствиями, у меня большие сомнения.
С историком и публицистом Яковом Гординым беседовал Валентин Барышников. В ноябре 2016 года исполняется 10 лет со дня смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в Лондоне. В Великобритании объявлено о завершении открытых слушаний по его делу. Отчет председательствовавшего на слушаниях судьи сэра Роберта Оуэна направлен министру внутренних дел. 21 января 2016 года он будет обсуждаться в британском парламенте и опубликован. Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила Марину Литвиненко у Александра Литвиненко подвести итог 9-летнему периоду полицейского расследования, инквеста и последовавших за ним открытых судебных слушаний.
Открытое судебное расследование смерти Александра Литвиненко продолжалось с перерывами 34 дня с января по июль 2015 года и проходило в Лондонском высоком суде. Оно было инициировано его вдовой после того, как выяснилось, что официальный инквест, который должен был дать ответ о причине смерти Литвиненко и назвать имена его убийц, зашел в тупик, поскольку на нем нельзя было оглашать секретные документы британских спецслужб. Британское правительство вынуждено было разрешить открытые публичные судебные слушания, допускавшие возможность оглашения секретных документов и допрос представителей спецслужб на заседаниях в закрытом режиме. На него были допущены лишь адвокаты и судебные представители, имеющие специальный доступ. В ходе публичных слушаний были допрошены десятки свидетелей, заслушаны показания многочисленных экспертов. По британскому закону открытые судебные слушания по делу об убийстве не являются уголовным процессом. В их юрисдикцию не входит вынесение приговора и наказание виновных. Отчет председателя открытых судебных слушаний судьи Роберта Оуэна должен подтвердить или отвергнуть версию полиции о том, что убийцами Литвиненко являются Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, назвать заказчика убийства, в частности, выяснить, является ли им российское государство, а также назвать мотивы убийства. Вдова Александра Литвиненко Марина присутствовала на всех, кроме закрытых, заседаниях суда. Уверена ли она, что в отчете его председателя содержатся доказательства участия российских спецслужб и непосредственно президента страны в ликвидации ее мужа?
Есть ли там прямые доказательства непосредственно того, что Путин дал приказ убить Сашу или нет, я не могу сказать, потому что это секретные материалы. То, что это могла быть Россия как страна, которая заказала это преступление, это уже прозвучало. Теперь важно понять, как это прозвучит в заключительном слове Чермана, как вот в данном случае, если мы понимаем, судья.
Председатель суда. Да. Марина, есть еще ведь один немаловажный вопрос. Насколько состоятельна версия, что Александр Литвиненко был убит из-за своей работы в качестве консультанта британской и испанской служб безопасности, которые расследовали, собственно, связь тамбовской преступной группировки с администрацией президента и его окружением? Что вы думаете по этому поводу?
Уже после окончания нашего public inquiry появилась дополнительная информация. Это практически совпало одновременно с завершением следствия в Испании. И если раньше мы могли только говорить об этом и доказывать только со своей стороны, но, к сожалению, мы не получили такой большой поддержки в нашем расследовании, но как только мы закончили, было оглашено решение следствия в Испании. И мы практически получили много доказательств тому, чего мы пытались рассказать в суде с нашей стороны. Летом мы узнали о том, что информация из Испании стала более доступной, что следователь, который вел это дело, начал давать интервью. Испанская версия оказалась очень весомой практически по окончанию слушания. Даст ли это какой-то эффект в решении судьи, ну, в данном случае председательствующего, мы увидим в скором времени.
Тут еще было несколько версий. Одна из них, которую выдвигали некоторые российские комментаторы, говоря о том, что Александр Литвиненко якобы отравился по неосторожности. Что вы думаете по этому поводу?
Если сравнивать следы, которые Саша оставлял, например, до первого числа, когда считается, он был отравлен, и то, что случилось после первого числа, то это несопоставимо. Невозможно человеку по неосторожности отравиться самому и не заразить половину окружающих вокруг себя. Но, естественно, очень важный вопрос, кто этим людям дал радиоактивный материал.
Вот эти публичные слушания производили впечатление необычайно масштабных и по времени, и по количеству свидетелей, экспертов. Вот ваши впечатления от этих слушаний?
Ну, вы абсолютно правы по поводу масштабности. Я бы еще добавила один пункт, что это было безумно дорого. Изначально операция, которую проводил антитеррористический центр Скотланд-Ярда, стоила больше 3 миллионов фунтов. Это и дезактивация публичных мест, в которых был обнаружен полоний, опять же, расследование там, где они могли находиться, поиски следов в самолетах, в гостиницах. Это очень масштабная операция. И количество людей, которые в ней были задействованы, это тоже не поддается сравнению. Каждый день, приходя в суд и видя экспертов такого высочайшего уровня, я испытывала чувство благодарности. Государство, в данном случае Англия, поддержало это и дало возможность этому суду произойти. И, естественно, английскому правосудию, которое доказало, что оно беспристрастное и независимо от того, какие существуют в данный момент политические обстановки, оно все равно вершит свое дело. Для меня в итоге важным не только довести это дело до конца, может быть, единственное, что я могу сделать для Саши, но я понимала, что это просто мой долг – доказать его честное и чистое имя, чтобы его сын, которому тогда было 12, а сейчас уже 21 год, все-таки знал о своем отце правду. И то, что он находился в суде со мной каждый день, это было очень важно и для меня, и для него. А еще, я думаю, было очень важно, когда мы получили право на публичные слушания, для всех англичан понять, что они действительно живут в демократической стране, в которой, опять же, я вернусь к этому, никакие политические давления, никакой политический климат или необходимость в данный момент не повлияют на решение суда. Я просто это ощущала, когда люди меня поздравляли с моей той промежуточной победой, когда я получила право на публичное расследование. То есть для всех людей это уже была победа.
На этой длинной дороге у вас были и трудности, и остановки. Что вам позволяло не опускать руки?
Конечно, эти 9 лет, они были непростые, но решение начать судебный процесс, он пришел через 5 лет после Сашиной смерти. Потому что эти 5 лет я давала время на окончание расследования, которые никогда не останавливают. И, конечно же, для полицейских это было бы, может быть, лучше довести дело до реального суда, чтобы подозреваемые сидели на скамье подсудимых. Но мы знаем, что запросы на экстрадицию Лугового и поданные в Интерпол Ковтун никогда бы не оказались на скамье подсудимых при существующем режиме. Это звучало неоднократно, что их никогда не выдадут. То через 5 лет после того, как не стало Саши, единственная возможность доказать, что эти люди, которые были названы подозреваемыми, являются действительно преступниками и имеют отношение к убийству моего мужа, то мы запросили инквест. Вера в то, что это нужно не только мне, а очень многим людям вокруг меня, и близким моим, и даже людям, которых, может быть, я никогда не знала, но, как я знаю, до сих пор пристально следят. И всегда я ощущаю это, что это не только моя правда, это правда очень многих людей. И поддержка близких, и, наверное, очень важно, что все это время рядом со мной рос наш сын, и я задавала ему этот вопрос: «Анатолий, ты уверен, что мы должны это делать?» И я получала от него поддержку. Это было очень важно для меня.
Вот вы рассказывали, сколько стоило это расследование, которое проводила полиция, а ведь у вас еще и команда адвокатов. Как вы справлялись с этой проблемой?
Первый шаг, который мы совершили, это еще был тот момент, когда мы предполагали получить поддержку. В то время Борис Березовский, который был жив и который еще не был впоследствии разорен после суда, он считал, что он в состоянии будет нас поддержать. И это вот первое было движение, когда мы запросили инквест. Когда стало ясно, что поддержки больше не будет, и это было, конечно, не то чтобы неожиданно, но достаточно страшно, потому что я понимала, что назад уже пути нет, и важно продолжать процесс, то в этот момент я получила поддержку моей адвокатской команды, то в данном случае они доказали, что не готовы работать со мной даже бесплатно. И это было потрясающе. Я поняла, что те, кто касается этого дела, оно становится очень личным для всех. А впоследствии мы получили поддержку государства. Это тоже очень важно. Та форма, которая существует в Англии, если невозможно оплачивать услуги адвокатов в процессе судебных слушаний, то выделяется помощь от государства. И я получила эту помощь. И помимо того, что адвокаты начали работать бесплатно для меня, то в итоге они получили свои гонорары, но уже при поддержке государства.
В следующем году исполнится 10 лет со дня, когда Саша скончался. 21 января в парламенте будут озвучены возможные материалы этого дела, то есть заключение председателя суда. А что дальше?
То, что случилось, это не конец. Это определенное очень важное звено, потому что следствие не закончено. Как мы знаем, срока давности в английском правосудии нет. Преступники остаются на свободе. И если будет возможность их арестовать и посадить на скамью в зале суда, то это случится обязательно. Но самое главное, нельзя оставлять то, что было доказано в суде, безнаказанно.
Говорила Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Петербургский художник Александр Григорьев открыл в креативном пространстве Ткачи необычную выставку «Макеты бомб с узорами Фаберже». По форме бомбы, но не мрачные, а покрытые праздничными узорами Петра Карла Фаберже. Подобные по форме бомбы сегодня применяются в ходе военной операции в Сирии. И первые 3 буквы слова «Фаберже» – ФАБ – художник предлагает читать аббревиатурой, образованной от словосочетания «фугасная авиабомба». Но расписные под «Фаберже» бомбы Григорьев создает из гуманистических соображений. Он считает свою художественную акцию миротворческой. С петербургским художником Александром Григорьевым беседовала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Александр, не кажется ли вам эта ваша работа несколько странной? Ведь, судя по информации, которую можно о вас получить, вы художник-иллюстратор, и ваше имя можно найти среди 200 лучших иллюстраторов мира.
Есть такое рейтинговое агентство, архив Люцерна, по-моему, они называются. Они выпускают с какой-то периодичностью рейтинг иллюстраторов, и вот я попал в этот рейтинг. Я иллюстрирую журналы, всякие там GQ, Men's Health, Но просто постепенно формат иллюстрации стал тесен, хотелось какие-то новые вещи говорить. Так появились всякие арт-объекты, инсталляции.
А сколько вам лет? Что вы заканчивали?
Мне 30 лет. Я архитектор. Я закончил архитектурный факультет. Учился в основном в Красноярске еще. Я учился в Праге, немножко в Афинах. Здесь, в Питере, написал диссертацию по истории теории архитектуры. Прошел предзащиту на кафедре, но как бы дальше защищать не стал. Потом просто из-за того, что я учился в разных странах, нужно было как-то зарабатывать деньги на жизнь. А устроиться архитектором в стране, где вы не знаете языка, например, и не знаете строительную кухню, очень сложно. Поэтому я стал делать иллюстрации в журналы. Потом постепенно это эволюционировало до того, что мы с моим партнером сделали свою компанию, занимались интерьерами, немножко архитектурой, графическим дизайном, там сайты, брендинг.
А вообще вот как случилось, что вы учились в разных странах?
Сейчас есть академический обмен, гранты. Просто искал, подавал.
Смотрите, мы знаем, что раньше вообще архитекторы великие, они всегда были замечательными художниками. Их рисунки, планы, чертежи – это произведение искусства. Получается, что вы тоже художник, а не только архитектор.
Мне хотелось бы так думать о себе. Но другое дело, что сегодня художник, само слово, оно не подразумевает только ремесло. То есть, если раньше художник – это был человек, который блестяще владел ремеслом и мог нарисовать, слепить, что-то сделать на высшем уровне мастерства, то сегодня художник – это более такой термин, касающийся мировоззрения, человек, который что-то хочет сказать. Потому что многие художники, успешные сегодня, они используют ready-made, то есть вообще готовые объекты, либо создают свои произведения с помощью ассистентов. В общем, само понятие художник очень сильно расширилось. Благодаря компьютерам, благодаря технике рисования, ремесленные навыки стали не так важны, потому что даже если мы говорим про архитектуру, есть очень многие авторы, которые работают с такими сложными объектами, которые нельзя нарисовать. Они их сразу создают в программах, потому что это просто невозможно нарисовать в плоскости.
А у вас есть мечты, как у архитектора, что-то построить?
У меня есть мечта сделать больницы, в которых людям не придется использовать лекарства. Древние всякие науки вроде фэншуя, энергии и так далее, они говорят о том, что само пространство, размещение комнаты, ее ориентация, все это имеет значение и влияние на человеческое здоровье. Поэтому я убежден, что архитектура будущего, она будет более метафизической. То есть мы сможем лечить людей, просто правильно их располагают в пространстве. Такие вещи кажутся немножко утопичными, но при этом, допустим, в Китае, насколько я знаю, половина операций проводится без обезболивающего, потому что обезболивание делается иглами. То есть колоссальная традиция вот этой вот энергетической медицины. Это все есть, просто у нас в России это не так очевидно. Я думаю, что это большое направление, которым я хотел бы, конечно, заниматься.
А есть ли надежда, что кто-нибудь, грубо говоря, клюнет на ваши идеи? Архитектор же не независимый человек, он зависит от заказчика прежде всего.
Да, естественно, вы правы, но просто здесь отношения заказчика и архитектора, они тоже могут быть очень разными. Например, кому-то из архитекторов человек приходит и говорит, я хочу то-то, то-то, вот такие-то картинки, сделайте, пожалуйста, мне вот все это, объедините из зеленого цвета. Это один подход. Другой подход, когда заказчик доверяет архитектору как художнику и говорит, например, Фрэнку Гири, Фрэнк, пожалуйста, вот у нас есть пятно, постройте что-нибудь на нем, то, что вы считаете нужным. И авторское видение, собственный почерк, человек приходит к нему вот именно за этим, а не для того, чтобы воплотить то, что он уже видит.
А вот если теперь повернуться к вашим инсталляциям, давайте с иллюстрации начнем. Что это за иллюстрации? Что именно вы изображали?
Всегда это крутилось вокруг темы какой-то абсурдности социальной, абсурда повседневной жизни. То есть часто это был такой гротеск, юмор. И, в принципе, инсталляции, которые сейчас делаю, картины и все остальное, они тоже об этом. Просто мне хотелось бы, помимо констатации абсурдности, высказать еще какую-то мысль альтернативы, в чем она состоит-то. То есть, если это абсурдно, то где правда?
А почему у вас возникла вот эта идея с бомбами и рисунками Фаберже?
С бомбами, потому что положение вещей в мире, которое мы сейчас видим, оно очень милитаризировано, наше общество, наши будни. И вот мне хотелось показать, что за вот новостями, за какими-то событиями, которые мы обсуждаем, мы часто забываем о том, что это большие человеческие трагедии, что беженцы, жертвы теракта, войн – это люди, такие же, как мы, у которых есть такие же семьи, свой мир. И вот часто мы забываем об этом. Мне хотелось обратить внимание людей, показать, что это очень важно, и что человеческая жизнь является основной ценностью, а не политика. Государство состоит из индивидуумов, из личных жизней людей. Вот эта инсталляция, она об этом. Просто она построена на контрасте, таком вызывающем образе, потому что бомба, ну, это нечто ужасающее, да, разрушительное, символ смерти на самом деле. А Фаберже, вот эти прекрасные, роскошные подарки, это символ такого наслаждения жизнью, веселой, отчасти беззаботной жизни, и подарок рождественский. То есть это построено на сочетании очень контрастных образов.
Интересно, яйца Фаберже – это все-таки пасхальные вещи, да? Почему вы приурочили свою инсталляцию вот скорее к Рождеству, а не к Пасхе? Хотя, строго говоря, яйцо Фаберже не имеет к этому отношения.
Это связано с тем, что яйцо Фаберже, как многие другие вещи в нашей культуре, оно из объекта, который, скажем, из имени собственного стало брендом. Как Xerox, Jeep, Jacuzzi – это все были бренды, аспирин, которые постепенно стали просто неким архетипом культуры. Вот то же самое получилось с яйцами Фаберже. Они преобразовались постепенно в объект культуры. И вот этот очень интересный переход всегда от именно концепции к такому поп-символу, это всегда происходит вместе с потерей ключевого смысла. То есть смысл исчезает, остается просто образ. И вот то же самое произошло с яйцами Фаберже. Они из такого роскошного подарка императорского стали просто сувениром, как матрешка, вот их продают. Вот это все об этом. То есть это о культурных трансформациях, которые происходят в нашем обществе, в нашем восприятии.
Вам нравится? Вы цените эти орнаменты за их вот красоту?
У Фаберже это потрясающая высшая точка, на мой взгляд, мастерства. Естественно, я с большим уважением к этому отношусь. Я ни в коем случае не претендую, что орнаменты на моих бомбах могут как-то сопоставляться с тем уровнем мастерства. Здесь задача другая. Это просто символ. Естественно, я перед собой не ставил задачу сделать вещь столь же качественной, потому что там год делалась каждая из этих яиц. Это просто опять символы. Символизм есть и в том, что когда вы присматриваетесь ближе, увидите, что это просто рисунок. То есть это не настоящие ювелирные украшения, не настоящие металл, драгоценные камни. Это просто рисунок. То есть это на самом деле больше сувенир на тему яиц Фаберже, чем сами яйца.
Вы сделали вот сейчас маленькие макеты. И вот, ну не знаю, мне кажется, что этот проект работал бы лучше, если бы их было больше, да, и они были бы больше размером, действительно, в натуральную величину.
Изначально в проекте предполагалось, что их будет 20 штук. Они будут даже утрированно большого размера, человеческий рост примерно. То, что вы видите сейчас, это превью, которое показывает саму идею. Мы сейчас ищем галерею, ищем пространство, которое могло бы это принять, экспонировать и в идеале показать это, конечно, в других городах, потому что мне кажется, что как призыв это может быть услышано и может, если не равновесить, то, по крайней мере, на другую чашу весов, на которую сейчас очень сильно придавил негатив, вот на другую что-нибудь хотя бы накапать.
На какой-то стадии есть ли надежда, что кто-то заинтересуется этим?
Пока я оставлю это загадкой.
Есть еще какие-то задумки?
Очень много задумок, очень много, потому что, на мой взгляд, существует колоссальный потенциал для искусства сейчас. Многие процессы социальные, многие инструменты, которые появились у нас, технологические, программные, какие угодно, они просто еще не освоены в художественном смысле. И это создает, ну, просто колоссальные возможности. Каждый день я пытаюсь уснуть, я не могу, потому что у меня будут хоть новые идеи, как можно задействовать какие-то новые вещи, поэтому планов громадье, и они надеются, что вы о них скоро узнаете.
Александр Григорьев уже разработал компьютерные модели своих будущих полноразмерных нарядных бомб, которые будут призывать к миру своим ярким праздничным рисунком. Переговоры с различными площадками ведутся, так что, возможно, скоро мы увидим большую выставку бомб с рисунками Фаберже. В идеале эта выставка должна стать передвижной, чтобы проехать по городам России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В Германии впервые после разгрома в 1945 году руководимой фюрером и нацистами страны издана и 8 января появилась в продаже книга, повлиявшая на поколение нацистов. Гитлеровская «Майн кампф. Моя борьба». Об истории книги, о прогнозах по поводу интереса в современной Германии к ее новому изданию рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
С началом 2016 года окончательно истек срок действия авторских прав на книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф». После смерти Гитлера права принадлежали правительству Баварии. Теперь любой желающий, в принципе, может заново издать книгу на языке оригинала. Но никакие известные издательства делать этого не собираются. При этом в Германии издательство Мюнхенского института современной истории выходит новое, прокомментированное историками, издание книги. Таково было решение различных экспертных советов. А труд комментаторов был щедро оплачен правительством Баварии. Книгу, скорее всего, будут пока непонятно в каком объеме учебных часов изучать и в школах, дабы снять у школьников возможный интерес к ней после разговоров взрослых. Но возникнут ли эти разговоры? Насколько интересна книга сегодняшним немцам? Будут ли они читать эту, даже без комментариев, более чем 800-страничную книгу? Надо сразу сказать, что сама книга в ФРГ, вопреки бытующему мнению, никогда запрещена не была. Владельцами прав было запрещено только ее новое издание. Антикварные экземпляры книги можно было покупать и продавать, брать в библиотеке. А с появлением интернета любой немец мог ознакомиться с книгой и в сети. И все же первое после 70-летней паузы печатное издание в Германии «Майн кампф» – это, несомненно, событие. Написанное Гитлером в 1924 году в тюрьме, где он отбывал срок после провала пивного путча 1923 года книга с элементами автобиографии, писалось прежде всего как изложение взглядов, противоположных марксизму, с целью его опровержения и низвержения. Эта книга, вышедшая двумя томами в 1925 и в 1926 годах, во многом предопределила приход Гитлера к власти. Она была в списке бестселлеров в течение 8 лет, предшествовавших назначению Гитлера 30 января 1933 года канцлером. Первые два тома тиражом по 10 тысяч экземпляров каждый были быстро распроданы, а затем вышла удешевленная за счет финансирования из партийной кассы и при личном участии автора издание для народа в одном томе, которое к январю 1933 года разошлось в количестве 287 тысяч экземпляров, а далее счет шел уже на миллионы, и общий тираж книги составил в итоге 12 миллионов экземпляров, то есть книга фюрера была практически в каждом немецком доме. Читали ли ее? На этот вопрос отвечает автор исследований по книге Гитлера и комментариев к ней, немецкий историк, политолог и социолог Барбара Ценфеник, профессор университета в городе Пассау. Исследований такого рода не было, и оценить это эмпирически трудно. То, что книга стояла в домах на книжных полках, еще не доказывает, что она была прочитана. Многие ее не сами покупали, а получали в подарок к тем или иным датам. Но утверждать, что книгу не читали, было бы также неверным. О книге много писали и дискутировали в газетах. Ее читали и о ней писали политические противники Гитлера, представители социал-демократического и коммунистического лагерей, а также профсоюзов и церкви. Все рецензенты реагировали на близкие им аспекты книги. Общего же комментария к книге в целом написано не было. Были и рецензенты, которые увидели настоящую опасность книги. Но эти предупреждающие мир публикации были сделаны не в Германии, а в Австрии, Швейцарии и Англии. Именно там распознали за текстом Гитлера систему его взглядов и системное построение плана действий и борьбы. Эти рецензенты предупреждали мир об опасности, исходящей из Германии. Но в самой Германии так глубоко в замыслы Гитлера, изложенные в «Майн кампф», никто не проник. Этому способствовало распространенное мнение, что книга очень плохо написана, наполнена идеями с исторической помойки XIX века и вообще является сочинением сумасшедшего. Недооценка книги Гитлера, как и недооценка личности самого будущего фюрера, была одной из ошибок его противников. После окончания Второй мировой войны владельцы авторских прав правительства Баварии до последнего момента препятствовали новому изданию книги. Многие историки в Германии осуждали этот десятилетие длившийся запрет на переиздание, так как он сам табуированием книги создавал миф о ней. Точнее, мифов было два, говорит историк Барбара Ценфеник. Всегда существовали две тенденции восприятия книги. Первое заключалось в банализации содержания книги. Приверженцы этих взглядов утверждали, что «Майн кампф» — это набор глупостей и бред сумасшедшего. Вторая тенденция состояла в демонизации книги. Приверженцы этой доктрины считали книгу дьявольской, соблазняющей и опасной. Оба предрассудка существовали одновременно. Они противоречили друг другу, но и тот, и другой вели к игнорированию книги. Книга же инкриминировалась, и это было достигнуто через ее табуирование, что она ядовита и грязна во всех смыслах слова, и что не следует ее трогать, дабы не замараться. И такое мнение бытует у части общества до сих пор. И это табу действует, пока тот или иной человек индивидуально не приходит к мысли, что чтение «Майн кампф» может нечто принести. Что? Чтобы обнаружить это, и следует изучить книгу, читая ее по возможности без предрассудков, что некоторые, но немногие и делают. Нет ли у издателей опасений в связи с выпуском книги Гитлера как раз сейчас, когда в современной Германии для многих неожиданно снова возымели силу ненависть к иностранцам, вообще к чужим, особенно усиленная волной беженцев из Сирии и других стран? Говорит Барбара Цейнфенник. Именно в наше время, когда трудно понять и определить, откуда и как возникает ненависть к чужим, не бесполезно увидеть в книге Гитлера механизм того, как и что проецируется в образы других, для того, чтобы получить возможность их, этих других, ненавидеть. Тем не менее, в Германии при обсуждении как раз этих взглядов Гитлера требуется осторожность и взвешенность суждений. Она нужна потому, что в Турции и других исламских странах, как и среди мусульман, проживающих в Германии, сам Гитлер остается весьма популярной фигурой. Мы живем в весьма пестром обществе, и при обсуждении книги вместе с живущими в Германии мусульманами можно столкнуться с проблемами. И все же, если мы хотим интегрировать турецкое население и беженцев в наше общество, то нам не избежать ознакомления этих людей с нашей историей и выработки у них критического восприятия фигур и периодов этой истории. По-немецки привычная нашему слуху фамилия фюрера нацистской Германии Гитлер звучит иначе, а именно Хитлер. Станет ли его книга спустя 70 лет после смерти автора хитом продаж? Есть много оснований сомневаться в этом, несмотря на привлекательность для неосведомленных якобы запретного еще недавно плода. Пример. В 1928 году Гитлером было написано продолжение «Майн кампф», так называемая «Вторая книга» или «Цвайтесбух». Она не была опубликована при жизни Гитлера, возможно, потому, что в ней он откровенно изложил теорию, обосновывавшую будущие захваты чужих территорий. Книга была издана в ФРГ в 1961 году, а затем переиздана в 2003, но ни то, ни другое издание никакого общественного интереса не вызвали. Стоит также отметить, что сама фигура Гитлера даже в сознании немецких неонацистов давно не является культовой, а его книга, хотя и известна им, но только в форме нескольких лозунгов. Для остального же общества, тем более фигура Гитлера, благодаря фильмам и пьесам, в частности пьесе Джорджа Табори «Майн кампф», «Фарс», уже давно фигура комическая, и ожидать нового интереса к тексту Гитлера не приходится. До сих пор в Германии выходили многочисленные книги о «Майн кампф» и о личности Гитлера. Они курсировали, однако, в основном в академической среде. Похоже, что и заново изданная «Моя борьба», книга, которая полна фальсификации истории, необоснованных измышлений и так далее, также будет находить свое место в основном на полках университетских библиотек. Очень сомнительно, что книгу ждет читательский успех. Характерно, что книжные магазины Германии проявляют, скажем так, осторожность и не планируют выкладывать книгу на прилавки. Книгопродавцы говорят, что будут готовы заказывать книгу у издательства по желанию отдельных покупателей. При этом учителя Германии намерены проводить уроки истории в школах с обсуждением «Майн кампф» и комментариев к ней. Многие эксперты критикуют эту идею, выражая сомнения в достаточной квалификации учителей. Но вот мнение по этому поводу Барбары Центфенник. Против идеологизации, в частности идеологизации истории, против экстремизма, против любой формы ошибочного мышления, может помочь только образование, просвещение. Это единственное средство, если есть намерение противостоять воздействию пропаганды, предотвращая то, с чем пришлось бы позднее бороться. Когда необходимы военные или полицейские средства и методы, то уже на самом деле слишком поздно. Начинать нужно с мышления, и для этого необходимо изучать и знать это мышление. Для такой работы, по моему мнению, нет лучшего места, чем школа. В ней и необходимо начинать, а затем в университетах продолжать. И если кое-где эту книгу до сих пор достают из шкафов университетских библиотек, как доставали бы сильный яд, то мне это представляется неверным поведением. Потому что если ты видишь опасность и хочешь ее предотвратить, то следует проявлять и смелость, и спокойствие. Книжные магазины, библиотеки и читатели ФРГ свободны в своих действиях и отношениях к новому изданию «Майн кампф». По последним сообщениям, и многие библиотеки не намерены ее приобретать, хотя они и сохраняют антикварные издания, выдача которых читателям никогда не была запрещена. И все-таки общественный дискурс вокруг «Майн кампф» никак нельзя исключить, о чем говорит историк, руководитель Общегерманского центра политического образования Томас Крюгер. С одной стороны, я полагаю, что эта книга очень сильно базируется на современной автору, но уже ушедшей далеко в прошлое истории. Она укоренена в историческом контексте этого прошлого. Я сам, читая ее, в этом не раз убеждался. Гитлер пишет, естественно, о том, что он сам пережил во время Первой мировой войны. И тот исторический контекст для сегодняшнего обычного читателя трудно распознаваем. Поэтому я нахожу страх, что чтение «Майн кампф» способна снова оживить злой дух Гитлера и национал-социализма, малообоснованным. С другой стороны, мы сейчас находимся как раз в ситуации общественного перелома, при котором популистские и правоэкстремистские взгляды снова имеют стимулы для распространения. И поэтому не следует недооценивать эти тенденции, а следует искать общественные дискуссии. И поэтому не стоит сегодня играть в старые игры с табуированием, с мифами. Одним словом, с опасностью не стоит играть в прятки. Это не принесет ничего. Я полагаю, что мы теперь, 70 лет после смерти Гитлера, находимся в ситуации, когда мы можем уверенно и независимо обращаться с историей, не теряя энергии и воли к просвещению. Говорил немецкий историк, руководитель Общегерманского центра политического образования Томас Крюгер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На 70-м году жизни скончался легендарный британский рок-певец и автор песен Дэвид Боуи. Дэвид Боуи умер в окружении своих близких после 18 месяцев борьбы с раком. Это потеря для многих из вас, но мы просим уважать частную жизнь нашей семьи в это печальное время. Говорится в публикации на странице Боуи в Фейсбуке. В пятницу Дэвиду Боуи исполнилось 69 лет, и в этот день он выпустил свой последний 29-й альбом под названием «Black Star». Дэвид Боуи, обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе премии Грэмми. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге 100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен и на 23-е в рейтинге 100 величайших вокалистов всех времен. В завершении программы «Время свободы» интервью первый хит Боуи «Space Oddity. Странный случай в космосе» июля 69-го года. Check ignition and may God's love be with you. In a tin can. Oh.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».